В эфире программа Тихоокеанского объединения Церквей Евангельских Христиан-Баптистов.
Здравствуйте! У микрофона Игорь Воронов. Сегодня я предлагаю вашему вниманию продолжение цикла проповедей Чака Смита по книге «Откровение». Текст читает Сергей Кашкевич.
Мы с вами живем в эпоху сплошной урбанизации, когда поля застроены зданиями или пересечены автострадами. Цветы и деревья уничтожаются и вытесняются плодами жизнедеятельности человека. Небо загрязнено и затянуто промышленными выбросами. Мы так редко видим по-настоящему чистые голубые небеса, только если после дождя или сильного ветра. Это послание, которое Бог посылает человеку через природу, это Божье письмо, люди запятнали грязью. И в самом деле мы больше не видим Бога таким, каким Он хотел показать себя нам. Человек утопает в делах своих рук, в продуктах своей жизнедеятельности. Мы теряем это осознание, понимание, почитание Создателя. Я не спорю с людьми, которые говорят, что они видят Бога в природе. Я тоже вижу Бога в Его творении. В природе Бог открылся людям. Но мы должны понимать, что даже сама природа не такова, какой Бог предназначил ей быть. Она не такова, какой была сотворена изначально. Загрязнение, которое мы видим в наши дни, результат деятельности человека. Но тогда, в то время, о котором пишет Иоанн, правильное положение вещей будет восстановлено. Тогда мы увидим землю и человека такими, какими создал их Бог, такими, какими Он предназначил им быть. Но в те дни, пишет Иоанн, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим пророкам. И голос, который я слышал с неба, опять стал говорить со мною и сказал: «Пойди, возьми раскрытую книжку из руки ангела, стоящего на море и на земле». И я пошел к ангелу и сказал ему: «Дай мне книжку». Он сказал мне: «Возьми и съешь ее. Она будет горька в чреве твоем, но в устах твоих будет сладка, как мед». И взял я книжку из руки ангела и съел ее. И она в устах моих была сладка, как мед. Когда же съел ее, то горько стало в чреве моем». Он должен был съесть эту книгу, проглотить ее содержимое. И мы в своей повседневной речи тоже иногда используем такой вот оборот. Мы говорим: «Я проглотил эту книгу буквально за один день». Точно так же и Иоанн проглотил ту книгу, которую дал ему ангел. Читая о великом и славном будущем, о великом дне, когда на земле будет установлено Божье Царство, том дне, когда Иисус вступит во владение искупленной им землей, Иоанн испытывал сладостное чувство. Но после этого он испытал горечь от того, что увидел, какие ужасные события придется перенести земле до наступления Царства. То, что мы читаем о семи печатях, о тех судах, которые обрушатся на землю, это действительно как горькая пилюля. Ну а сладость, конечно же, это надежда Царства Божьего и того времени, когда оно будет установлено наконец. Надежда на тот день, когда Иисус примет власть и будет править. «И сказал Он мне, — пишет Иоанн, — тебе надлежит опять пророчествовать о народах и племенах, о языках и царях многих. И дана мне трость, подобная жезлу, — продолжает Иоанн, — и сказано: встань и измерь храм Божий и жертвенник и поклоняющихся в нем». Из этих слов мы узнаем об очень многих вещах. Во-первых, мы видим, что храм будет восстановлен. Более того, это произойдет во время великой скорби, потому что мы еще не дошли до седьмой трубы и даже не читали еще о семи чашах Божьего гнева, которые должны будут излиться на землю. Итак, в период великой скорби в Иерусалиме будет существовать храм, третий иудейский храм. Он будет восстановлен, и в нем будет возобновлено поклонение. Некоторые современные ученые, например, доктор Ашер Кофман, в течение многих лет занимаются изучением истории и географии Храмовой горы. Так вот, доктор Ашер Коуфман, в частности, исследовал множество древних манускриптов, карт и изображений горы и храма. И рассмотрев все доступные ему источники, доктор Коуфман пришел к убеждению, что храм Соломона находился к северу от того места, на котором была построена мечеть Амара. Примерно в 100 метрах к северу от мечети есть небольшой плоский выступ, на котором стоит небольшая часовня, которая называется Церковью Духов или Церковью Скрижалей или Куполом Скрижалей. Именно на этом месте, по предположению доктора Коуфмана, раньше, вероятно, и находилось святое святых храма царя Соломона. И доктор Коуфман, и многие другие еврейские исследователи уверены, что можно достичь мирного решения в вопросе о храмовой горе, и что новый, третий храм реально можно выстроить на месте прежнего храма Соломона, не задевая при этом интересов мусульман и не повреждая никоим образом мечеть Амара. А здесь мы читаем, что Иоанну сказано встать и измерить храм Божий, жертвенник и поклоняющихся в нем. Но внешний двор храма исключи и не измеряй его. «Не измеряй его, — сказал Господь, — ибо он дан язычникам, они будут попирать святый город 42 месяца». Итак, этот внешний двор, то место, где стоит мечеть Амара, не должно было быть измерено и рассматриваться как территория храма, потому что этот двор отдан язычникам. В книге пророка Иезекииля есть еще одно пророчество о восстановленном храме. Иезекиилю также было сказано «измерить его». Пророк записывает свои измерения и при этом говорит, что он измерил стену вокруг храма и что эта стена отделяла святое от несвятого. Итак, я убежден, что храм будет восстановлен. И я также думаю, что решением проблемы будет постройка стены к северу от мечети Амара. Эта стена разделит храмовую гору, и в результате в собственность иудеев отойдет 4 или около 5 гектаров земли на северной половине горы, где они и построят свой новый храм, третий иудейский храм. Так что храм, несомненно, будет восстановлен. Я не думаю, что мы будем свидетелями этого. Я полагаю, что все это будет организовано Антихристом уже после того, как церковь будет восхищена Господом на небеса. Антихрист заключит с народом Израиля договор на 7 лет, но через 3,5 года нарушит его, войдет в храм, воссядет во святом святых, объявит себя Богом и потребует, чтобы ему поклонялись как Богу. Я думаю, что это произойдет после моего отшествия земли, когда я вместе с остальной церковью взойду к Господу и когда власть на земле перейдет в руки Антихриста. Однако уже сейчас в старом городе открыта школа священников, в которой молодых людей обучают тому, как правильно в соответствии с законом Моисеевым закалывать животных для жертвоприношения. Их учат тому, как правильно выполнять все ритуалы и приносить жертвы. У них уже полностью готовы все одеяния и инструменты для служения в храме. Они готовы приступить к делу в любой момент. Храм будет восстановлен в свое, Богом установленное время. И я не думаю, что это случится до того, как мы уйдем отсюда. И дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней, будучи облечены во вретище. Это суть две маслины и два светильника, стоящие пред Богом земли. И если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их. Если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убиту. Бог пошлет на землю двух свидетелей, чтобы они свидетельствовали иудеям. К тому моменту времена язычников закончатся, и Бог еще один, последний раз в течение 7 лет будет обращаться к Израилю. 70 седьмин, в соответствии с пророчеством Даниила, было определено для народа израильского. 69 седьмин уже прошли, со времени выхода повеления о восстановлении Иерусалима до прихода Мессии, Христа, Владыки. Иисус пришел через 483 года после того, как Артаксеркс отдал повеление о восстановлении Иерусалима. Теперь для Израиля осталась еще одна седьмина – последние 7 лет. На протяжении этих 7 лет Бог в последний раз будет работать с народом израильским. И вот в начале этого периода Бог пошлет на землю двух свидетелей. Одним из них будет Илия. В последней книге Ветхого Завета, точнее даже в последних стихах Ветхого Завета в книге пророка Малахии, Бог дает народу израильскому обещание. «Вот, я пошлю к вам Илию, пророка, пред наступлением дня Господня, великого и страшного, и он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием». Итак, это обетование того, что Илия снова вернется на землю. Он, несомненно, будет одним из этих двух свидетелей. То, что они смогут призывать огонь на врагов своих, является косвенным тому доказательством. Илия, как мы читаем об этом во второй книге царств, во время своего служения на земле уже низводил огонь с небес. Эти два свидетеля – суть две маслины и два светильника, стоящие пред Богом земли. А чтобы понять эти слова, нам необходимо обратиться к книге Захарии. Пророк Захария был священником, и одной из его обязанностей было наполнять маслом светильник, стоящий в храме перед святым святых. Это был семиламповый светильник, который называется Менора. Священники должны были каждый день наполнять его чашечки специальным маслом, которое приготовлялось исключительно для этих только целей, по особой рецептуре, которая была дана самим Богом. Этот светильник горел не переставая, постоянно освещая святилище храма. Его огонь никогда не должен был тухнуть. Поэтому в обязанности священников входило постоянно следить за тем, чтобы чашечки лампад были всегда наполнены маслом. И вот священнику Захарии однажды было видение. В этом видении он увидел две маслины. Из этих маслин выходило семь трубочек, которые шли от маслин к чашам светильника. Таким образом, оливковое масло выходило прямо из деревьев и по трубочкам поступало в чаши. И уже не надо было каждый день входить туда и наполнять лампады маслом. И потом Господь сказал Захарии: «Это слово Господа к Зарававелю, не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь». Масло – это символ Святого Духа. В этом-то и заключается сила. Она в Духе Божьем. В нем мы имеем неиссякаемый источник силы. И вот в книге Откровения мы читаем, что эти двое свидетелей – это две маслины и два светильника, стоящие пред Богом земли. Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю во дни пророчествования их. 3,5 года на земле не будет дождя, нигде в мире. Представляете, какая тогда будет засуха? Теперь вспомним, что когда Илия был на земле в первый раз во время правления царя Ахава, он помолился, и на земле тоже не было дождя в течение 3,5 лет. В Израиле наступила величайшая засуха. И вот он снова затворяет небо. И имеют власть над водами превращать их в кровь и поражать землю всякою язвою, когда только захотят. Мы точно знаем, что одним из этих свидетелей будет Илия. Кто будет вторым, неизвестно. Разные исследователи Библии придерживаются разных же точек зрения. Некоторые думают, что это будет Моисей. Он якобы будет представлять собой закон, а Илия – пророков. Кроме того, ведь именно Илия и Моисей вместе предстали перед Иисусом и его учениками на горе Преображения. То, что они превращают воду в кровь, а это одна из тех язв, казней, которые Бог через Моисея послал на Египет, является косвенным тому доказательством. Кроме того, они могут поражать землю всякую язвою, когда только захотят. Это тоже очень похоже на Моисея и на то предназначение, для которого Бог избрал его. Также существует и другая точка зрения. Некоторые полагают, что это будет Енох, который не умер, но был взят на небеса. «Человеку положено однажды умереть», говорится в послании к евреям. Из этого правила было лишь два исключения – Енох и Илия. Оба они не умерли. И вот они снова вернулись на землю, чтобы исполнить положенное им и встретиться со смертью. Нам сказано, что после того, как они завершат свое служение и через 3,5 года прекратят пророчествовать, после этого зверю, то есть Антихристу, будет дана власть предать этих свидетелей смерти. В общем, в конце концов, они тоже встретятся со смертью, как, очевидно, с некоторым опозданием, но это все-таки произойдет. Итак, говоря о том, кто будет вторым свидетелем, можно найти аргументы как в пользу Еноха, так и в пользу Моисея. Что, впрочем, друзья мои, не так уж и важно, не правда ли?
Что ж, дорогие друзья, давайте сделаем на этом перерыв и встретимся с вами в следующий раз. До встречи!
Вы прослушали проповедь «Слово Божье», которым поделился известный проповедник Чак Смит. Текст читал Сергей Кашкевич. Продолжение слушайте в следующей передаче. Программу для эфиров подготовил Игорь Воронов. Всего вам хорошего и да хранит всех вас Господь.
В эфире программа Тихоокеанского объединения Церквей Евангельских Христиан-Баптистов.